Глава 36. Раф. Заезжаю в магазин и покупаю бутылку водки. Машину оставляю у входа и иду пешком. Если следят, то легко замечу. Нужную могилу нахожу не сразу. Все же давно не был. Не мог сюда приходить. Понимал, что надо, а не мог. Боялся. Ни слежки, ни быка, ни Владлена. Себя боялся. Знал, что могу сорваться. И подтверждением тому... Бутылка водки в моей руке сейчас. Могила ухожена. Я заранее заплатил вперед работникам кладбища, чтобы они следили за ней. Понимал, что сам не смогу. Подхожу к крестам. Два здесь, рядом. И один чуть поодаль, через две могилы. К нему потом пойду. Открываю бутылку, глядя на фотографии на крестах, и сразу же подношу ко рту. Выпиваю не меньше трети и морщусь. Я не пил уже очень давно. Наверное, с того самого момента, как стоял здесь после возвращения. Мне едва исполнилось 18, как из военкомата пришла повестка. Уклоняться я не собирался, надо служить, значит, отслужу. К тому же Георгий сам был из бывших военных, в горячей точке ног лишился, поэтому отслужить для меня было делом чести. Георгий и Ирина стали моими последними родителями. Они взяли меня из детдома, когда мне исполнилось уже 13. Я даже не помню... Какая-то была попытка усыновить меня. Я так привык, что меня возвращали, что не рассчитывал задержаться у них и неделю. Им было уже за 40, и своих детей у них не было. Георгий к моему моменту усыновления был уже инвалидом, но с очень хорошей пенсией. К тому же преподавал на военной кафедре. Его туда отвозил специальный водитель. Ирина тоже работала. Наверное, поэтому им разрешили усыновить меня. Как обычно, я сбежал из нового дома на второй день. Забрал дорогие часы, сдал их в ломбард и развлекался дня три, пока меня на вокзале не забрали полицейские. Когда меня привезли к новым родителям, я был готов начать собирать свои вещи, чтобы вернуться в детдом. Был уверен, что так и будет. И было пофиг. Я так привык к такому, что уже вообще никак не реагировал. А, ну да, еще меня обычно материли усыновители в таких случаях, стыдили. Говорили, как они много для меня сделали, и что я неблагодарная тварь. И мне тоже было пофиг на это. Но когда я зашел в квартиру, меня встретил только Георгий на своем кресле. Окинул меня каким-то непонятным мне взглядом и кивнул, чтобы я в комнату прошел, и сам туда покатился. Но я и пошел, ожидая крики и правильные до тошноты слова. «Садись». Кивнул мне на диван Георгий и щелкнул на пульте. Тут на экране телевизора появилась картинка. «Что за херня?» — подумал я, но сел. Запись была плохого качества. Какие-то посторонние шумы мешали, но я старался все расслышать, что там говорили. Это была нарезка из интервью солдат. Они рассказывали про то, как удержали какую-то важную высоту в одной из горячих точек. Потом я увидел на экране Георгия. Чуть помоложе, еще с ногами. Быстро повернулся к нему, но он сидел как неживой и тоже смотрел на экран. Вдруг на середине фразы в телевизоре раздался взрыв. И сразу дым, огонь, крики. Я не мог оторваться от экрана, потому что оператор продолжал снимать вживую бой, реальный бой. Ничего не было понятно. Отрывки фраз, мат. Ясно было лишь одно. Там шла борьба за жизнь и смерть. Потом вдруг резкий поворот камеры. Еще какие-то секунды съемок, и все. Черный экран. Я до сих пор помню свои ощущения. Еще несколько минут я не мог оторваться от экрана, пока Георгий не выключил телевизор. Какое-то время мы сидели в тишине. Я не знал, что сказать. Увиденное так потрясло меня. Не знаю почему, но я чувствовал пот на спине и в висках стучало. «В том бою выжил только я», — вдруг произнес Георгий. «Без ног, но выжил. Если бы ребята пришли на пару часов позже, то тоже остался бы там». И он кивнул на телевизор со своими пацанами. Самому старшему из них было 20. 14 бойцов, 14 героев. И опять тишина. И как набат его слова. «Те часы, что ты взял, это часы Вовы Карпина. Ему было 19. Он последний умер на моих руках и перед смертью отдал часы мне, как память». Я сидел, опустив голову, и молчал. Я не знал, что сказать, не знал. Потом Георгий тоже молча развернулся на кресле и укатил из комнаты. Я обернулся, поглядев его спину, и заметил, что на тумбочке возле дивана лежит кошелек. Его кошелек. Он оставил меня наедине со своим кошельком. В любой другой момент я бы забрал его и опять сбежал. Сейчас нет, не мог. Я сидел, склонив голову, и думал. Потом резко встал и ушел. Меня никто не остановил. Хотя Георгий сидел на кухне и видел все. Но он даже не забеспокоился, взял ли я его кошелек. А я не взял. Я сразу же побежал в ломбард. Часы еще были там. Но цену за них назначили, конечно же, выше. А у меня оставалось не так много из того, что я получил. Кое-как я уговорил оценщика убрать пока часы. Чуть не плакал, но уговорил. Я должен был их выкупить. Должен. Я уже не в первый раз избегал из дома и жил на улице, и прекрасно знал, где можно достать денег. И законным путем, и... Нет. Второй путь я отмел сразу же. Нет. Мне понадобилась неделя, чтобы заработать нужную сумму. В те дни я спал по 4 часа. Но со злостью на себя вставал и шел туда, где платили деньги за тяжелую работу. Через неделю часы были у меня. Тело ломило, пальцы дрожали, я хотел спать, но я сжимал часы. Когда пришел в квартиру Георгия и Ирины, дома был только хозяин. Открыв дверь, он ни слова не сказал мне, позволяя войти. Словно я и не исчезал на неделю. Это, получается, меня и не искали, и в полицию не обращались. Но спросить у него было стыдно. Я просто молча прошел следом за ним на кухню и положил на стол часы. Поднял взгляд, и мы долго смотрели друг другу в глаза, в тишине. «Я пойду соберу вещи», — сказал я и хотел уже развернуться, когда почувствовал руку Георгия на своем запястье. «Сядь», — сказал он, — «не грубо, без ругани», — сказал обычным тоном, не укоряя и не совести. Я послушно опустился на стул. «Спасибо». Вот что я услышал от него. Наверное, впервые мне кто-то сказал спасибо, и я не знал, что ответить. Как вести себя? «Иди отдыхай». Георгий похлопал меня по руке, и я увидел, что его глаза стали влажными. Он взял часы и долго смотрел на них. Я не смог сдержать эмоции, бросился ему на шею и заплакал, как в детстве, когда был совсем мелким пацаном. Потом я уже не позволял себе такого. Мужчины не плачут. Я упорно вбивал себе это в голову. Зализывают раны, копят надежду отомстить, но не плачут. Оказывается, плачут. Это я понял тогда, когда мы с Георгием, обнявшись, молча мочили щеки друг друга горячими слезами. Каждый из нас плакал о своем. Я не знал, о чем он. Я мог только догадываться. А я плакал, выпуская из себя все годы обид, все годы без слез, когда я хотел казаться мужиком и не показывать своих эмоций. И я остался у Георгия и Ирины. Они стали моими последними и самыми настоящими родителями. Мы прожили вместе 4 года. Пожалуй, это были самые счастливые 4 года в моей жизни. У меня, наконец, появилась семья. И эта же семья провожала меня в армию. Георгий гордился мной. Ирина плакала, провожая, а Лена... Я еще отхлебываю из бутылки. Лена обещала ждать. Мы встречались всего 1/2. Моя первая постоянная девушка. Мы собирались пожениться, когда я вернусь. Я любил ее. Наверное, любил. Или как эта херота называется? И родители мои Лену любили. И все втроем они ждали меня. Закрываю глаза и вспоминаю тот день. День, когда навсегда врезался в память. Меня вызвали в часть, и там комвзвода, не глядя в глаза, сообщил мне, что моих родителей больше нет. Что было дальше, лучше не вспоминать. Не хочу. Меня отпустили на похороны. И тогда я узнал, что хоронить буду не двоих, а троих. Лена, одна маленькая девочка. Чувствую, как слезы душат. Комом встают в горле, и я понимаю, что не смогу их проглотить. Только выплакать. Иду на соседнюю могилу. Лена, все такая же красивая, одна маленькая девочка. Уже потом, вернувшись из армии, я стал копаться в обстоятельствах смерти моих родителей и Лены. Было сложно. Следователь как будто специально уводил меня не туда. Родители убили почти сразу же. В тот день Лена была у них в гостях. Ее изнасиловали, прежде чем убить. Мотивы преступления так и не были выяснены. Из квартиры абсолютно ничего не пропало. Правда, вскоре и самой квартиры не стало. Дом снесли, и на его месте построили огромный торговый центр. Я не мог найти успокоения. Мне нужно было узнать причину. Кому понадобилась чета пенсионеров и одна маленькая девочка? Кому? Каждый вечер я садился, и мне хотелось напиться. И лишь одно останавливало меня — жажда мести. Кому? Я пока не знал, но знал, что не успокоюсь, пока не отомщу. Я снова и снова приходил к следователю. Безрезультатно. Пока в один из дней меня не отозвал в сторону на выходе из здания полиции неизвестный мужчина в костюме. Он представился Владленом. От него я узнал почти все, что мне было нужно. Но когда это случилось, я не почувствовал облегчения. Наоборот, моя злость лишь укрепилась. Я не мог понять, как люди могли совершить такое. Оказывается, примерно через полгода, как я ушел в армию, к родителям стали наведываться непонятные люди. Наш дом хотели сносить. Но Георгий оставался единственным, кто отказывался переезжать. Это была его принципиальная позиция. Уговоры не помогали. Из всего дома только наша квартира оставалась жилой, и с ней снести дом нельзя было. Угрозы тоже не действовали тогда, и Лена, одна маленькая девочка. Я все-таки даю волю слезам. Никто не видит, а мне это нужно. Моих родителей убили люди быка. Ему нужна была земля под домом. И его же люди изнасиловали и убили Лену. Я не знал, кто именно. Это мог быть и Михаль, и Рыжий, и кто угодно. Главное, что я знал, что это были люди быка. Это он отдал приказ убить. Владлен предложил мне сделку. Я помогаю им взять быка и его людей, а взамен... Взамен я получаю то, что так жаждал, месть. И я согласился. Все было просто. Я не боялся смерти. Я боялся умереть до того, как увижу быка, харкающего кровью. Я хотел лично напомнить ему о тихой семейной паре пенсионеров и об одной маленькой девочке. Все шло как и положено, но тут появилась Алена.